Страница Рейш Пейдалит. Новый маймер Бесият Дешмая. Шабас Паршас Хукас. Рейш Самых Вов. В недельной главе Хукас приводится одна из песен, которые воспели евреи. Оз Йоширу Исуэл Алей Бейр Онулох. Одна из песней, посвященных чудесам вхождения евреев в землю. В частности, там говорится, тогда воспел Израиль на источнике, на колодце, наверное, ответили в отношении него, нее. «Гинэй бэйр кои алкнесэс Исруэл к моши косов, майэн ганим бэйр майм хаим». Вот это вот, ну, понятно, что эта песня, она обладает своим простым смыслом, простым значением, ну, простой смысл этой песни, как любая песня, любая песня из числа тех, которые приводятся в Торе, там, песня на море, песня, да, там, «Двое рей барака», другие песни, они, понятно, являются таким текстом, во многом иносказательным, и такой пророческий текст, его простой смысл, он тоже не очень-то простой. Но, тем не менее, есть у него так, максимально простой смысл, то есть то в самой простой интерпретации этого текста, что означают слова, его там, значит, обороты. А есть более внутренний слой понимания, естественно, ну, собственно, как опять же в любом тексте Торы. И вот, если смотреть на этот текст еще более внутренним образом, то слово «бейр» – колодец, источник, он указывает на евреев, на еврейский народ, на общину Израиля. Как написано, где написано, не скажу, к сожалению, сноски здесь, сносками эта книжка плохо была обеспечена, это из ранних времен для грамотных людей, к которым мы не относимся, по всей видимости. Так вот, где еврейский народ, он сравнивается с источником, орошающим сады, колодцем живой воды. «Ваеду адымаин ганим кои алнишома к мойши гили майло». И известно, что в этом стихе «маин ганим», наверное, надо все это как-то уже не переводить, собственно, ну вот этот «майн ганим бейр майм хаим». «Майн» – источник, «ганим» – «ган» – сад, «майн ганим» – значит, источник садовый, источник садов. «Бейр» – колодец, ну, может использоваться тоже в значении «источник». «Майм хаим» – живые воды, источник живых вод. Так вот, в этом обороте первая половина «майн ганим» не будем уже переводить, значит, источник, садовый источник, относится к душе, как она до того, как она спустилась вниз, так как она свыше. «Ганим», «хэн ганэд наэлен», «ганэд натахтан». И это, на это намекает слово «ган», указывая, ну, достаточно естественным образом для нас, указывая на верхний ганэдан, нижний ганэдан, которые вот называются садами. То есть это источник, который находится в садах. «Вэкэйду адэнишома койдэм бойл эгу в гибе ганэдэн хулу». Как известно, душа до спускания в тело, она находится в ганэдэн, ведет там вот такой вот жизненный образ, возвышенный образ жизни, существование существует очень возвышенным образом, воспринимает отцвет божественного света, получает немыслимое наслаждение, которое мы, собственно, даже представить себе не можем, находясь в рамках материального тела. И вот там еврейская душа, она сравнивается, там община Израиля сравнивается с «майн ганим», с вот этим вот самым источником. «Вахар как бейридоса лиматы бэгу варэй и нас из бэфхинас бээйр майм хаим», когда она спускается вниз и одевается в материальное тело, она начинает проявляться, как она описывается, обрисовывается, как «бээйр майм хаим», колодец живой воды и хулу. «Валзе омар алэй бейр хулу». И об этом, ну, то есть, по всей видимости, ну, это общая мысль, с которой мы постоянно сталкиваемся, что у Торы есть множество смыслов в одних и тех же формально словах, написанных на пергаменте, заложены мириады различных смыслов. Ну вот и неоднократно мы говорили о том, что это не просто множество смыслов, заложенных там, в этом слове, в этом предложении, в этом сюжете, а это как бы целые слои смыслов. То есть любой текст его можно проинтерпретировать, из него можно вынуть информацию с одного уровня, можно вынуть с другого уровня, и будет прочитываться один и тот же текст в рамках такого уровня смыслов, так, в рамках другого уровня смысла, эдак. И понятно, что эта песня, как и весь хумаш, может быть проинтерпретирована вот на внутреннем образе, на внутреннем уровне каким-то образом. И если мы говорим о том, что слово «бейр», «алей бейр ануло», если мы говорим о том, что это указание на общину Израиля, то и вся песня, она прочитывается в соответствии с этим истолкованием, вот как-то. «Вецоль лиговин магу иньян оймарей алей бейр вегам магу иньян ануло». И необходимо понять, в чем заключается смысл вот этого словосочетания «алей бейр» – «на колодце», «вегам» – то и также продолжение этого стиха «ануло» – «ответили ей». Значит, мне подумалось, что есть резон проштудировать простой смысл этого пасука в соответствии с Раши. Значит, «оз йоши исуэ зашира зейс алей бейр ану эну ло». Раша объясняет «алей бейр» – «на источнике митоих анахал». То есть, откуда взялся мотив для того, чтобы эту песню евреям исполнить, пропеть, в связи с тем, что в связи с потоком речным и с потоком водным, и тем, что этот поток поднял. «Уминаин шавша бейр гайдиа лохэм». А откуда мы знаем, что этот источник, он сообщил что-то евреям? «Шенеймар умишом бейро». И как написано, оттуда к этому самому источнику вот. «Кимишом гойсо валуй метхилас арбоем». Значит, что это за источник, о каком источнике идет речь? Об источнике вот, который был евреям дан чудесным образом, сопровождал их по пустыне, в заслугу Мирьям. Так вот, задается вопрос, «Ким еще мой со, разве оттуда был этот источник?» «Валы метхила с арбоем шонаху и сеймагэм». Он все 40 лет, которые евреи странствовали по пустыне, их сопровождал источник, собственно, благодаря ему они выжили. «Элаши йордал и фарса мезанисим». Но этот источник, он спустился для того, чтобы рассказать о чудесах. Так объясняет Мидраш Танхума. «Вэхэн оз йошер», то есть о чем идет речь, ну, дальше мы, наверное, ну, не знаю, может быть, потом мы будем читать, сейчас не будем туда лезть покамест, о чем этот источник поведал, за что благодарение евреи возносят, это источник Мирьям, который кормил их, поил их водами своими действительно в течение всех 40 лет, он, когда они прибыли к земле Израиля, он вплотную уже, он сообщил им о великом чуде, которое с ними произошло, и которого они даже могли бы без этого источника не заметить. Когда евреи подходили к земле Израиля, то кнанейцы, они устроили на них засаду, решили, что они их обстреляют там из катапульт, из луков, обстреляют с вершин гор. Когда евреи будут проходить по долине, между этими горами. И вот они, выражаясь словами Раши дальше из комментария, когда евреи подошли к земле Израиля, то земля Израиля двинулась им навстречу, как рабыня, которая, значит, вскакивает с места при виде своей госпожи, несется ей навстречу служанка. И в результате этого, значит, сдвинулись между собой горы. А горы обладали, это была такая расселена, как я понимаю, с одной стороны были, там, где были впадины с одной стороны, там были выступы с другой. И раздавило вот этих вот засевших в засаду злодеев. И в результате, по источнику он вынес им, значит, евреи бы на это вообще не обратили внимания, то есть они не поняли бы, что что-то вообще произошло значимое, касающееся их. Но источник он вынес, показал им вот эти останки этих кнаанейцев, там, их оружие, там, всего этого хозяйства. Так что им стало явно вот такое произошедшее с ними великое чудо. Ну и вот «Алибейр на эну лох». Ну, текст такой сложный, на самом деле, для перевода достаточно. А, кстати, можно посмотреть, как переводят классики. Я не знаю, насколько этот перевод можно считать хрестоматийным, но тогда воспел Израиль песню эту, наполняйся колодец, пойте ему. Нет, я так не готов переводить. Вообще не понимаю, как так можно перевести. Ну, так вот люди переводят. Тогда воспел песню эту «Али Бейр», Браша объясняет, в то что Маши отмазал. На самом деле... Вот боюсь, что я... И это не точно перевожу. Сейчас посмотрим еще одну книжку. Это Раши процитировал Танхуму. Ну, вернее, не процитировал, а пересказал содержание Мидраша. «Вэхэн оз йошер». И также, вот в начале пасука, «Оз йошер Исроэль». Тогда воспел Израиль. «Ашир азэйс неймро бэсойф арбоим вабэр нитна лэхэм митхилэс арбоим». Эта песня, она была произнесена евреями в конце 40 лет. То есть это было непосредственно перед вхождением в землю Израиля, почти непосредственно. А колодец, он был выдан им с начала 40 лет. «Мароул и Косывкан», что написали это вдруг здесь, «Эла иненазы нидрашли майла имену». Но эта идея, она истолкована выше. В предыдущем пасуке, из которого и вот эти слова и происходят, «Мишом Бейро». Ну, раз открыли, то заодно и торгум. Торгум переводит это так. «Умитам он из Егива слэхэн Бейро». И оттуда был дан им источник, про что Раша задает, собственно, вопрос. А это тот источник, про который сказал Бог Мойше: «Собери этот народ, и дам я ему воду». Ну, будем надеяться, что я не очень сильно промазал. Таким образом, вопросы, которые перед нами стоят, это разобраться в том, что в чем идея Алейбейр, вернее, Алибейр, в свете комментария Раши, то, что поднято было источником Алибейр, ануло, и ответили ей, значит, хулю. Валзе Омар Алиби. Так. Делихюра Эйн Лазе Пируш. На первый взгляд очень трудно это все понять. Ну, ясно, что Рэба предлагает разбираться с этим в свете того, что Бейр — это еврейский народ. Вернее, совокупность еврейских душ. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, как мы обычно отмечаем, достаточно далеки от линии наших общих рассуждений, это мы в конце поймем, какое это отношение имеет к нашим общим рассуждениям в этом гемшихе. Для того, чтобы в этом разобраться, необходимо вначале предварить дальнейшие рассуждения тем, что было высказано нами выше. «Шми имко шисах, зихри имвов кей рамах». Повторять это, объяснять опять подробное толкование не буду. Есть толкование мудрецов, из которого понятно, что негативные заповеди связаны с первыми двумя буквами имени Всевышнего — Юд-Кей, а позитивные — негативные с Юд-Кей, а позитивные с заключительными двумя буквами — Вов-Кей. Дебедерах клол губхина шема вая шебекезер. В предыдущем маймере, в завершающем уроке, мы сказали, что речь идет в основном об имени Авая, как оно в кесар. Демицуза Асэгэн Бэбэво в Кей, и вот там, в Кесар, вернее, в позапрошлом занятии, мы, на позапрошлом занятии мы в основном этой темой занимались, и позитивные заповеди, они там находятся, в Кесар, в буквах имени Всевышнего Вов Кей, Верен Макифим Дизайн Тахтойним. И это Макифим, относящийся к области эмоциональных качеств, и Малхус, то есть Сферот, проще говоря, с Хеседа по Малхус, как они вмонтированы в Кесар, включены в Кесар. У Митцес Лой Таасэ бьют Кей Ширем Макифим Дегимл Ришойним. То есть, и они тоже Макифим, естественно, раз речь про Кесар, но это Макифим Дизайн Тахтойним, семи нижних, а негативные заповеди, они происходят из букв Юд-Кей, то есть Макифим, Гимл Ришойним, трех первых, то есть Макифим, Хохма Бина и Дас, как они вмонтированы в Кесар там. У Ведерах Клолгам Пхинас Макиф, Акорев, Макив Арохак, если говорить более общим порядком, то негативные заповеди происходят из макифа, который мы обозначили как дальний макиф, позитивные заповеди из ближнего макифа, демакив, ароха, югубхина, сасмус, вамитиса, макиф, хулю. И мы засчитали за дальним макифом то, что он, именно он является сущностью и истинностью, то есть вот настоящим макифом, подлинным макифом. Улиговин бетесефес биоринен шми им шеим коши сах де едуа де шми упхинес малхус а никра шеникра шем. И вот надо, Рэба предлагает разобраться еще более глубоко, нежели мы это уже делали несколько раз на протяжении даже этого гемшиха, разобраться вот в этом толковании шми с... Получается, что придется опять пересказывать эту тему, хотя я уже больше не могу. Значит, это толкование говорит, имея в виду сюжет, когда Всевышний сообщает Моше Рабейну свое имя и говорит, что это мое имя, мое памятование. Имя мое Шми, памятование мое Зихри. Гематрия имени, гематрия вот этого, этой конструкции Шми, имя мое, плюс Юд-Кей. Получается 365, то есть число негативных заповедей, и отсюда, собственно, и учится связь негативных заповедей с буквами имени Всевышнего Юд-Кей. И гематрия слова Зихри с буквами Вов-Кей получается 248, то есть число позитивных заповедей, и оттуда учится связь позитивных заповедей с буквами Вов-Кей. И все последующие рассуждения, которые мы вот крайне вкратце пересказали только что. Так вот, интересно позаниматься дальше этим толкованием. Вот известно, что само по себе слово «шми», само по себе идея имени, она естественным образом указывает на Малхус. Ну, то есть, если нас вне этих рассуждений попробовать спросить, на что указывает слово «шем», на что указывает идея имени, то, ну, наверное, всякий человек, который маломальски, ну, хотя бы немножко занимался подобными вещами, подобными текстами, то он, наверное, проассоциирует сразу, сразу у него это свяжется с идеей «малхус», идеей имени, имени в противовес сущности, имени как антонима сущности в каком-то плане, то есть вот некоторые такой технической структуры, которые направлены на раскрытие. Мауинен шми имко, значит, тогда получаются у нас новые интересности вот в области этой фразы шми имко шисах. Позволю себе не переводить. Значит, если у нас шми это малхус, то тогда необходимо разобраться, а что такое маху инин шми имко, что такое шми, то есть малхус, с буквами юдкей, дыма шаях зелифхинас юдкей хулю, то есть какое отношение малхус имеет к этим буквам юдкей. У вазе юван, наверное, для того, чтобы какие-то, по крайней мере, наметки, для какие-то соображения были в голове, надо напомнить, что буквы имени Всевышнего Юд Кей Вов Кей, они соответствуют четырем таким глобальным аспектам. Юд Хохма, Гей Бина, Вов Зеранпин, то есть Сферот Схесед Паисоид, и заключительный Гей имени Авая – это Малхус. Вот эта вот схема, она может присутствовать на разных уровнях. Мы сейчас говорим про имя Авая, как оно в Кесар, но это ничего принципиально не меняет. Значит, Шми Имко, получается, Малхус с буквами Юд Кей. На Малхус указывает, как максимум, вот этот заключительный Гей имени Авая, какое отношение он имеет к первым двум буквам, непонятно. Увазе Юван Гамкин Инин Зухарти Лох Хесет Неура и Худу. И вот благодаря тому, что мы поразбираемся с этим вопросом, нам станет понятней то, что было темой наших рассуждений уже достаточно давно, много майморим назад, когда мы занимались долго и упорно, занимались анализом стиха на разных уровнях. Анализом стиха «Вспомнил я тебе доброту девичества твоего». «Гине ешли агзим тхило маши едува». Ну вот, для того, чтобы нам в этом направлении двигаться, то есть такие как бы общие задачи мы поставили, для того, чтобы двигаться дальше, необходимо предварить дальнейшие рассуждения тем, что известно, шибали и сам Малхус еш гима мадреги, что в поднятии Малхус есть три ступени. По-моему, как раз в конце предыдущего, в позапрошлого урока мы говорили о том, что Малхус спускается в сотворенность миров и потом поднимается обратно, а может даже не в этом маймере, ну, недавно этот разговор шел, и, в общем, он на слуху все время. Так вот, в поднятии Малхус есть три аспекта, три ступени. Аришин, первая ступень, к Моиши Гиби в Хинас Никуда Тахаса Исоид. Это, ну, наверное, это можно сказать, форма существования Малхус, как он существует в качестве точки, расположенной под сферой Исоид. Шизеу Тхилас Алиоса, это начало его поднятия, к Моиши Гиоила Бри и Цира Асия, то есть как Малхус поднимается из Брия и Цира Асия, из сотворенности мироздания, из сотворенных миров, под ним как бы возвращается обратно в Ацилус, если говорить про Малхус да Ацилус. То вот он предстает, он выражен как точка под Исодом, мир Ацилус. Брия Цира Асия. Арей хуби вхинас никуда. Тахасаюд. Тогда он представляет собой точку под Тахаса Исоид, под Исоидом. Шизеу пхинас тахлиса катнус венистер базы кол парцуфа брия цира асия. И вот это и форма, в которой Малхус проявлен в форме наименьшей. Да, мы выше обсуждали, все время обсуждали, задействовали в своих рассуждениях, вернее, пару понятий, катнус и гадлус. Это мойхен де катнус, мойхен де гадлус, то же самое в отношении эмоций. Где-то мы это переводили как малость и величие, где-то мы это переводили как детскость и взрослость. Ну, во всяком случае, вот катнус – это идея малости, детскости, вот чего-то такого, с одной стороны, базового, ну, так, исходного, отправного, скажем, отправной формы служения, недостаточности, скажем, в каком-то ключе. Так вот, Малхус, как он поднялся, поднимается из Брии Цира Асия в форме точки под Есодом, это та ситуация, в которой Малхус проявлен максимально по-детски, максимально в своей наименьшей форме, как бы скажем. И в нем, в этом самом Малхус, скрыта вся конструкция миров Брии Цира Асия. Дебиёйсу Брии Цира Асия, гибевхинас парцу Брии Цира Асия, находясь внутри миров Брии Цира Асия, спускаясь туда для того, чтобы оживлять миры Брии Цира Асия. А Малхус, надо сказать, это совокупность жизненности всех миров. Именно через Малхус происходит осуществление всех сотворенных миров. Поэтому Малхус, он вот, является тем началом, которое отвечает за их оживление, за поддержание их в ситуации существования. Так вот, спускаясь туда, Малхус находится в форме парцуфа, в форме вот, лика, совокупности разнообразных светов внутри миров Бриицы России. Вальёса де Ацилус нистер кол парцуфо. А поднимаясь наверх, он теряет свой парцуф, теряет свой лик, как бы. То есть, когда он спускается вниз, то со стороны низа, если я правильно понимаю этот пассаж, то со стороны низа он рассматривается как целый парцуф, как полноценная конструкция, включающая в себя все необходимые детали, все необходимые света, сосуды и так далее. Поднимаясь же наверх, то есть с позиции верха, когда он становится точкой под ясоидом, он перестает быть конструкцией, перестает быть развернутой структурой, какой-то вот ценность которой, развернутость которой, вот величие которой, там, взрослость, она ощущается верхом. А в нем вот эта структурность скрывается. Венасос бифхинас никуда таха зают, вот превращается он в точку. То есть на что намекает эта метафора точки. Понятно, что когда мы говорим о Малхус Хохма, там Есоид, страшными словами такими кидаемся, то в общем мы говорим об очень-очень далеком примере. Мы выстраиваем какую-то конструкцию, которая даст нам какую-то меру интуитивного представления, тоже достаточно интуитивного, о том, как устроена духовность, скажем. И в данном случае, ну, тут все метафора, ну, вот эта вот точка, на что указывает точка, то есть вряд ли можем сказать, что там, вряд ли будет полезным рисовать мультфильм, в котором там, Малхус будет из мячика превращаться в точку. Но, тем не менее, что несет в себе эта метафора? Точка предельно малая, вот, как когда-то мы сказали, что это точка, скорее, в ее математическом определении. То есть, это даже не точка на листе бумаги, нарисованная карандашиком, у которой все-таки есть определенная площадь, а это вот предельная малость, предельное сжатие, в котором нет деталей. Везеу дигьёйсо пхинас никуда гу гамкин пхинас алиеса малхус. Но вот в этой форме, несмотря на то, тогда получается, в чем же здесь, что же это за поднятие такое. То есть Малхус, спускаясь в Бриицы России, разворачивается в целую структуру и несет в себе высокую ценность для миров, скажем, да, поднимаясь наверх, эту структуру, эта структура в ней, когда Малхус поднимается наверх, то эта структура в нем или в ней, как надо говорить, Малхус, конечно, это же женского рода структура, и структурность в ней теряется, она превращается в точку, но тем не менее это для нее поднятие. Это же зовут Хилас Алиосо Бебеацилус. Единственное, что это поднятие, это вот и отправная, каламбур получится, конечно, отправная точка ее поднятия в Ацилус. Шиги бифхинас никуда таха сают. Точки под... Она там, вот на этом этапе своего поднятия, Малхус присутствует как точка под Юдом. В ахарках ги нивны из бифхинас парцуф ахойре азо. Дальше. Следующий этап, мы три обещали, да, ступени поднятия. Следующим этапом ее поднятия является ее разворачивание, превращение Малхус все-таки в парцуф некоторый, то есть в какую-то структурку, которая находится за зеранпин. Мина хазева лимата, от груди и ниже. Зеранпин, еще раз, сфирас хесед поисод. То есть, это эмоциональные качества, которые предшествуют Малхус. Из которых, собственно, Малхус получает всю свою жизнь и так далее. Вот она поднимается, уже перестает быть точкой под есоид, а поднимается как бы до уровня середины, до уровня груди зеранпин. ВЗО алия бейс. И это поднятие номер два. Валия гимал гукашер губи вхинас поним бы поним хабад бы хабад. Третий уровень поднятия Малхус, это когда Малхус переходит в такую стадию своего существования, когда он представляет собой лицо к лицу хохмы бина и дас против хохмы бина и дас, напротив хохмы бина и дас. Вышовин бекеймос и декесар эхот лишней гэм хулу. И находится, и сравнивается, как бы, если я правильно понимаю, с Зеранпин, то есть приходит к ситуации исходной, с которой все начиналось. Вспоминаем историю, правда, по-моему, мы ее анализировали, недавно мы ее анализировали, но, кажется, на уроке по Двар Малхус на Российском острове. Там пересказывали в очередной раз историю о конфликте между Солнцем и Луной, где Луна заявила, что не может быть такого, чтобы два короля, два правителя, они правили в одной короне. Тогда Всевышний ей сказал: иди и уменьшись. И внутренняя Тора, она объясняет это, то есть, ну, собственно, это уже внутренняя Тора, потому что Мидраш, внутренняя Тора объясняет образ Луны, образ Солнца как Зеранпин, образ Луны как Малхус. Вот Малхусу было предложено уменьшиться, он перестал обладать своим собственным светом, стал получателем всего лишь света из Зеранпин. Но вот он, поднимаясь далее, он достигает уровня, когда Малхус и Зеранпин как будто бы уравниваются в правах. И вот они, значит, эта ситуация... Кесар эхот лишней гэм худук. Ситуация, когда у них таки да, одна корона на двоих. Вайнуша амалхус мекаблэс гамкин меима хулю. То есть, Зеранпин, как понятно, запитывается, получает жизненность от бины. Хохма бина дас. Да? Ну, если рассматривать дас как мафтахудыхлилшис, ключ, который включает в себя все шесть, в смысле весь Зеранпин, то получается, что он запитывается от бины. И вот Малхус поднимается до такого уровня, когда он начинает питаться от бины. Ну, значит, если все это обобщить, если я правильно понял, конечно, то в поднятии Малхус за новой жизненностью, скажем, есть три ступени. Первая ступень, когда она только подгребает к Зеранпин и оказывается точкой под Юдом. Затем, когда Малхус приобретает некоторую самоценность и поднимается до середины Зеранпин, до груди Зеранпин, то есть, если я правильно понимаю, получает от Тиферес. И следующий этап, это когда он поднимается, уравниваясь в правах с Зеранпин, как бы, и воспринимая как из Зеранпин от сферы бина. Везеу захарти лох хесед неураих, и это то, о чем сказано. Вспомнил я тебе доброту девичества твоего. Ли есть шовин бекеймосон алидей млехтеху ахарай бевхинес некуда таха зают хулю. Ну, понятно, под женским началом подразумевается Малхус, это общая идея. Малхус, собственно, называется по-другому Нуква, то есть женское начало. Когда Всевышний обращается к Зеранпин и говорит, вспомнил я, не к Зеранпин, к Малхус, и говорит, вспомнил я тебе доброту девическую твою, в чем она заключалась, ты пошла за мной в пустыню. Пошла ты за мной в пустыню. То тогда что имеется в виду? Ли есть шовин... Сейчас, секунду. Бюрей... Так. Везеу захар тилох хесед неураих. Вспомнил я тебе доброту девическую твою, то есть бытие твое равной Зеранпин по росту, скажем, благодаря тому, что ты лехтех ахарай бамидбар. Благодаря тому, что ты пошла за мной в пустыню, то есть была точкой под Юдом. Убил Раиньян объяснение этой идеи. Иньян дыхины еду адезеранпину малху зэмми муцим бейн ойринсэ вамацэл эла невроем. Новая тема для того, чтобы объяснить для того, чтобы мы могли объяснить предыдущую. Известно, что Зеранпин и Малхус, ну, понятно, что это две частные ступени Седришталшус. В чем их совокупная функция заключается? Они представляют собой посредническую структуру между бесконечным светом, эманирующим, и Сойринцова Мацель, бесконечным светом, эманирующего начала, то есть того начала, которое предстоит вообще всех, всем ступеням мира Ацилус, того начала, которое эманирует мир Ацилус, это невроем по отношению к творению. Депхина Зеранпин, Гуам, Мимуцали, Хабер, Лихам, Шихам, Шоха, Сейра, Мацель, Лимату, Мату. То есть идея Зеранпин – это такое посредническое звено, которое соединяет с эманированной сферой, с сотворенностью, скажем, и дает возможность привлечь свет эманирующего начала ниже и ниже. Уфхинас Малхус я мимуца ликабола с анивроем бал и гвул худу. А сфера, то есть Зеранпин направлен на трансляцию этого света вниз. И Зеранпин, и Малхус это посредник между с, эманирующим начало, светом эманирующего начала и сотворенными мирами. При этом Зеранпин направлен на трансляцию этого света вниз, а Малхус ответственен за, является посредником, который отвечает за восприятие этого света творениями, которые ограничены, бал и гвуль. Дальше начинаются скобки небольшие. «Векмойхен лигалеса невроем бал и гвуль лиес бифхинес битлю и ликус хулю». И также есть еще возвратное действие, функция Малхус обратного направления, обратной направленности, поднять творения ограниченные таким образом, чтобы они приобрели битуль по отношению к божественности. Дегиней бэмэ сэйна роих клолу хлол бэйна невроем лигаби ацму сэйрин сэйф, поскольку на самом деле никакого сопоставления, никакого сравнения нет в совершенной степени между творениями и сущностью бесконечного света. Ша невроем гэм бифхинас гвул мамаш. Творения совершенно ограничены, они обладают жесткими рамками, пределами своими. Вэрин сэйву билти мукбэл кло хулю, а бесконечный свет, он совершенно не ограничен, безграничен. Ну и, как многократно отмечалось, разные степени ограниченности, даже нечто очень большое и очень малое, они все равно обладают между собой сопоставимостью, в отличие от пары, где одно ограничено, а другое безгранично. Кулый коми, килой мамаш, все пред ним как будто не считается, объясняет нам внутренний Тор. Вафилу йора закав шережа ацилус лой нэшав лигаби ацмус элэ китива лигаби ямэк янус хулу. И даже кав, даже от цвет кава, который становится корнем для мира ацилус, он по отношению к сущности бесконечного света, он абсолютно не является ничем, не может быть засчитан ни за что, и соотносится с этой сущностью, как капля с океаном, ну и на самом деле, как объясняется в других местах, в общем-то и сравнение капли с океаном тоже недостаточно, недостаточно демонстрирует между ними разрыв. В имке мьяхар шей на роих бенеем. И поскольку между ними никакого сравнения нет, то есть есть качественная разница, эйхи завань в роеме ринсейбургу, каким же образом творения могут быть осуществляемы бесконечным светом. Вейна пелеала бриови вейзавус ацмох шары зеу кояха кол йохл хулю. И мы, ну, в общем, вопроса нет ничего удивительного в том, что творение происходит, и осуществление творений происходит, поскольку здесь мы имеем дело с силой всемогущности Всевышнего, ну, Всевышний всемогущ, какие вопросы можно задать еще? Векмой клолу за изавус шигу инен нифло ли есть довар милой довар худу, то есть вот это вот творение, то, что появляются какие-то существования, которых не было, появление да из нет, по этому поводу у нас больших вопросов нет. Векмой хангу апэлэ ли есть мэйрин сэйв невроем бал и гвул худу. То же самое, если спросить, а как из бесконечного света появляются ограниченные творения. То же самое, ну, Всевышний всемогущ, какая разница ему, в общем, не, мы не сможем придумать, если он действительно всемогущ, то сказать, что какая-то задача для него сложнее решаема, какая-то более просто решаема, это, в общем, будет, наверное, абсурдом. Ах, маши ини мувангу, что да, непонятно. Маши мислабиш бессойхам хаюса лейкиля хаесам ху, что да, непонятно, это то, каким образом божественная жизнь одевается такие внутрь творения для того, чтобы их оживлять. Валзе и фале, и вот здесь вот мы, значит, не можем удивиться. Эйхи слабый шорин соба билти бал гвул бы не вроем бал и гвул. Лахаисам хулю, как одевается бесконечный свет, который совершенно безграничен, как он одевается в творение, которое таки да ограничено.